Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 12 ноября. Русская Православная Церковь отмечает День памяти святого священномученика Агафангела, митрополита Ярославского. Это один из новомучеников 20-го столетия. Святитель Агафангел сыграл заметную роль в истории нашей Церкви. Он был одним из тех иерархов, на долю которых выпало разделить обязанности по церковному управлению в скорбное время гонений на святое православие. И в этих условиях святой явил настоящую крепость духа, несгибаемую волю. Это настоящий герой Русской Православной Церкви, ну, я бы сказал, герой России. Происходил будущий священномученик из скромной семьи священника Тульской губернии, и ко дням революции 1917 года он был уже настоящим старцем. Ему исполнилось 63 года. С детства Агафангел, крещен он был с именем Александр, ощущал в себе призвание к священническому служению. Но потом признавался, что в те годы, когда он проходил обучение в Тульской духовной семинарии, это 70-е годы 19-го столетия, случилось так, что одно время он усомнился в этом своем призвании к священству и хотел бросить духовное образование, это духовное учебное заведение, и стать врачом. Но нужно сказать, что в начале 70-х годов 19-го столетия это было еще возможно. Некоторые выходцы из семей священников могли поступить в университет. А вот в 1879 году такая практика уже будет запрещена. Что же послужило поводом для такого искушения? Ну вот, пишет Агафангел, что была нездоровая обстановка в духовном учебном заведении, вот в этой Тульской семинарии. Вообще это, конечно, проблема. На рубеже 19 и 20 веков наши духовные школы, семинарии переживали серьезный кризис. Семинарий было очень много. В одной семинарии обучалось по 600-700 человек. А всего семинарий на территории страны было порядка 60. То есть вот одновременно порядка 40 тысяч студентов обучалось в богословских учебных заведениях. И дело в том, что в этих семинариях обучалось немало лишних людей, лишних, не имеющих призвания к священническому служению. Вот так была устроена государственная общественная жизнь Российской империи в 19 столетии по сословному принципу. Духовенство, крестьянство, купечество представляли собой отдельные и самозамкнутые сословия, и сословия в сословие было очень тяжело переходить. И так получалось, что дети священнослужителей не могли, как правило, никуда поступить, как только в духовную семинарию. И часто не могли никем стать, как только священнослужителями. Особенно это касалось провинциальных семинарий, губерний где-то в глубинке империи. Вот и получалось, что в семинарии обучались подростки, которые зачастую не ощущали призвания к священству и чувствовали, что они лишние люди в этом учебном заведении, неохотно молились, не любили богослужений. В душе таких студентов зачастую зрел протест, назревал бунт. Вот совсем недавно я почитал статью, одну из статей про революционные события. Ученый посчитал, что в руководстве партии социалистов-революционеров, партии эсеров, 10% к 17 году – это были выходцы из духовного сословия. Вообще вот эта сословная замкнутость, этот порочный круг, порочный порядок был, на мой взгляд, одной из причин революционной трагедии 20-го столетия. Вот она, трагедия российского общества тех лет. Но вернемся к юному Александру Преображенскому, будущему митрополиту Агафангелу. Посланная Богом болезнь, пока он обучался в Тульской семинарии, не позволила ему осуществить задуманное – бросить семинарию и поступить в медицинский вуз. И помогла победить искушение остаться на высоте своего призвания. А потом огромную роль в его духовном становлении сыграет Троица Сергиева Лавра. В любое время этот монастырь оставался и поныне остается твердыней, святыней святого православия. В Лавру Александр поступил, чтобы обучаться там в духовной академии. И в Лавре он окончательно утвердился в вере и в решимости следовать за Христом, куда бы Господь не пожелал его привести. В 1882 году он вступает в брак, но свершается промысел Божий. Через год он теряет и супругу, и новорожденного младенца. И немедленно принимает решение принять монашеский постриг. Принимает постриг, Господь ведет его в Сибирь, он получает назначение в Томск, уже иеромонах Агафангел в монашестве, служит инспектором семинарии в Томске, потом ректором семинарии в Иркутске, наконец становится епископом в Иркутске, в Тобольске. Далее ему пришлось возглавлять епархию в Латвии, в Литве, и, наконец, в 1913 году его переводят в Ярославль, где в сане митрополита Ярославского он меняет не кого-нибудь, а святителя Тихона, будущего святейшего патриарха Всероссийского. В этом старинном русском городе на берегах Волги владыку Агафангела и застанут трагические события 1917 года. К тому времени он будет уже одним из самых авторитетных иерархов нашей церкви, войдет в состав Священного Синода, который будет образован в конце 1917 года при новоизбранном святейшем патриархе Тихоне. И, конечно же, при новой власти большевистской он был обречен, но первый болезненный удар по святителю Агафангелу нанесли не большевики, а свои священники и прихожане. Вот сегодня, когда открываются документы тех лет, зачастую видишь, как сбывается пророчество Христа Спасителя еще здесь, на земле. Спаситель говорит: нет ничего тайного, что не стало бы явным. В 1919 году некий священник, батюшка по фамилии Немиров, овдовел, потерял жену и вступил во второй брак, что запрещено было канонами, и продолжал служить священником. В соответствии с церковными правилами, канонами, владыка Агафангел его запретил в священнослужении. И что этот священник делает? Он настраивает прихожан своих, и те обращаются, как вы думаете, к кому? К Ленину, с просьбой, чтобы тот подействовал на церковную власть в Ярославле, и чтобы разрешили священникам вступать во второй гражданский советский брак и продолжать свое служение священника. Письмо это, конечно, к Ленину не пришло, оно приходит в комиссариат юстиции, оттуда с соответствующей резолюцией в секретный отдел государственного политического управления, в ГПУ. Эта резолюция сейчас известна. Товарищу Самсонову собрать дополнительный материал на архиерея и предать суду. Вот в тот год, в 19-й год, арестовать мудрого, осторожного митрополита Агафангела все-таки не решились. 12 мая 1922 года святейший патриарх Тихон называет имя митрополита Агафангела в своем изданном им документе первым кому благословляется возглавить управление церковью в том случае, если Тихон не сможет продолжить свои патриаршие обязанности, будет арестован или убит. По сути дела, Агафангел должен был стать преемником святейшего патриарха Тихона. Большевики, конечно, не дали осуществиться этому плану, и уже в июне, через месяц после издания этого указа патриарха, начались допросы митрополита Агафангела. Протоколы всех этих допросов сохранились. Старцу почти 70 лет. Он мудрый, он осторожный. Он последовательно демонстрирует готовность подчиняться распоряжениям новой власти. Но в то же время он непреклонен, когда речь идет о принципиальных моментах, о церковных святынях, о священных канонах церкви, о преемственности церковной власти. Он твердо отстаивает правду и закон церковный. 28 июня его заключают под домашний арест сначала. Он помещается в самом центре Ярославля, в Спасском монастыре. И под стенами обители начинают собираться прихожане, народ. И тогда владыку из Ярославля этапируют в Москву и заключают уже в одиночную камеру лубянской тюрьмы. А оттуда общим этапом с уголовниками отправляют в ссылку в дальнее село Колпашово Нарымского края. Сейчас это Томская область. Власти ждали, что старец, который представлял для них большую опасность благодаря своему авторитету и как преемник патриарха Тихона, вот-вот умрет, не выдержав этих тяжких испытаний климатом, болезнями, вот этим перемещением, этапом. Но старец не умирал. И в своем завещании уже незадолго до смерти патриарх Тихон вновь называет имя митрополита Агафангела как преемника, как своего местоблюстителя патриаршего престола. На этот раз называет его, правда, вторым в списке после митрополита Арсения Стадницкого. Ссылка Агафангела заканчивается, но какое-то время его держат в пермской тюрьме. В 1926 году, изможденный болезнями, митрополит Агафангел отказывается от местоблюстительства и последние месяцы проживает в Ярославле. 14 октября 1928 года он неожиданно призывает архимандрита Толгского монастыря, отца Григория, и говорит ему такие странные слова. «У меня на днях, отец Григорий, будет юбилей. Нужно готовиться. Приедут архиереи, много священников, много посторонних людей приедет». Отец Григорий пожимает плечами. «О каком юбилее?» — говорит святитель. А через день, рано утром, митрополит Агафангел умирает. На седьмой день после кончины при великом стечении народа состоялись его похороны. Сегодня святые мощи праведника, исповедника 20-го столетия обретены, открыты и находятся в Казанском соборе женского монастыря Ярославля. Мы можем прийти, поклониться святыне и помолиться святителю Отче Агафангеле, моли Бога о нас.